И сейчас это очень близки к Роша Шана. Ну, расчет простой. Если посчитать еще 2 недели точно, то мы попадем во вторую ночь Роша Шана. Правильно? Точно 2 недели. Так наиболее подходит говорить о Роша Шана и говорить о чуве. Интересно. Вообще-то каждый праздник Роша Шана и Йом-Кипур имеют другую окраску. Это не то, что окраску, другую форму проведения. Но давайте поговорим в общем плане о чуве. Вообще, что значит чува? Чува по переводу это значит возвращение. Куда? Куда?
В самого себя?
К сердцу. Мне кажется, по простому пшату, когда Бог создал человека, то его естественное положение человека, его форма была, что он был в близости с Богом. Когда человек делает грех, то он отдаляется от Бога. Когда он исправляет это, то он возвращается к первичной близости, которая естественно для человека быть близок с Богом. Ну, чува есть на разные ситуации и разные положения. Ну, есть чува, когда человек шел по нехорошей дороге полностью и полностью отошел от нее. Это есть чува, что человек, в общем, шел по хорошей дороге, но в чем-то он оступился, и он ошибся, и он сейчас исправляет это. И давайте поговорим о практической форме чувы, которую мы, каждый из нас делает перед Рош ха-Шана, между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, в Йом-Кипур. Интересно, в Рош ха-Шана вообще мы не упоминаем грехи, между прочим, вы знаете. В Рош ха-Шана форма праздника другая. В Рош ха-Шана молитвы мы упоминаем грехи. Просим за них прощения? В этом, между прочим, Рош ха-Шана иначе имеет другую форму, совсем другую форму, чем Йом-Кипур. В Йом-Кипур мы поминаем грехи и просим за них прощения. А что в Рош ха-Шана? Мы поминаем грехи? Приводят, что в Рош ха-Шана не стоит упоминать грехи, чтобы у сатана не было повода говорить о них. Рош ха-Шана это другая форма. Но идет дин, так. Идет суд. А что же мы делаем в Рош ха-Шана? В чем же наше... Смотрите, чува человек может делать любой день. И перед Рош ха-Шана, и после. Но в месяц Элу и в 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур это особая близость Бога к нам. И поэтому проще и легче сделать чуву, потому что мы ближе к Богу. Бог ближе к нам. Интересно, что же мы делаем в Рош ха-Шана? В чем наше служение Богу в Рош ха-Шана? А? Какая его форма? В Йом-Кипур мы знаем, делаем самоанализ и просим Бога прощения за то, за то. А в Рош ха-Шана? В Рош ха-Шана у нас другое. В Рош ха-Шана концентрация наша на другом. Наша концентрация на том, что Бог владыка мира, Бог наш царь. Мы кричим «Ашем Мелех, Ашем Молох», Бог царь, Он царствовал, и Бог будет царствовать навеки. Между прочим, есть простой вопрос. А что значит Бог царь, Бог владыка мира? А без того, что мы это заявляем, это не так. Мы это решаем. А люди, которые не знают, что Бог владыка мира, Бог над ними не владыка, скажите. А что же так и значит то, что мы это говорим? В молитве Рош ха-Шана все время подчеркивается царство Бога, правильно? Что это значит на практике, а? Смотрите, когда мы почитаем Хумаш, вообще хорошо знать в этом отношении значение, точное значение слов. Не только точное, тонкое значение слов и разница между ними. На Рошен Кодеш есть мелех. В языке Торы есть Мелех и есть Мошел. А вы знаете разницу между ними? Так интересно. Уже великий комментатор Торы и Раб Авраам ибн Эзра говорит об этом в главе Ваешев. В главе Ваешев Торы нам рассказывает, что Йосеф видел сон. Вот мы, братья, все вместе, 12, вяжем снопы внутри, на поле, мы вяжем снопы. А вот мой сноп поднимается и стоит. А ваши снопы поворачиваются и поклоняются моему снопу. Так он рассказывал братьям свой сон. Что братья ему сказали? Хамурих тимрих орейну. И мошел тим шоубону. Ты будешь над нами, хамурих тимрих орейну, будешь мерех. И мошел тим шоубону, будешь над нами в радыке. Два выражения. Между прочим, пока братья расслуговали ему его сон. Хотя они этого сами не очень имели в виду, но так это вышло. Они его растолковали, что во сне говорится. Кому кланяется, скажите? Царю, владыке. Так они, их снопы поклоняются его снопы. Значит, они будут ему кланяться. Между прочим, сам сон на ночь удивительно говорит обо всем, как это произойдет. Что такое снопы? Снопы зерна, пшеницы. То есть все начинается со снопов. Все начинается с пшеницы, с хлеба. И за хлеба вы будете мне кланяться. Еще интересная точность. Ваши снопы, вот мой сноп поднимется и будет стоять. То есть, что царство Йосефа будет долгие годы. Он действительно царствовал очень долгие годы. Теперь они будут ему поклоняться за хлебом. Снопы хлеб. Так Ибн Эзра в комментарии говорит короткие слова. «Амарих тимрихорину, ты думаешь, мы тебя назначим царем над нами?» И Мошел тем шоу Бону. Или что ты думаешь? Ты будешь над нами властвовать против нашего желания? То есть Ибн Эзра тут говорит, что мелех, выражение мелех, это тот, чьи жители страны по своему желанию выбрали его за царя. А Мошел тем шоу властвовать против их желания. То есть, кому кланяется? Владыке. Это может быть царь, кого жители страны по своему желанию хотят, чтобы он над ними руководил. Или что ты хочешь, что ты думаешь, ты будешь властвовать над нами против нашего желания? То есть, мелех, кого жители страны хотят, чтобы он руководил ими. А Мошеу, кто властвует жителями против их желания. Ну, молитвы, когда мы молимся, мы говорим, «Кирашем амруха» – Богу Мелуха. У Мошеу богиня, и он властвует над другими народами. Что это значит? В чем тут разделение? Богу Мелуха, царство, мощь, он владыка, властвует над народами. Так комментаторы говорят, у Бога царство над еврейским народом, которые признают его царство и хотят, чтобы он царство руководил над ними. У Мелуха богеем, а он властвует над народами, они не признают его. И не хотят, но он владыка мира, он делает то, что он желает, Бог, то, что он решает верным Богом. То есть мелех тот, который царствует желание жителей страны, а Мошел против их желания. Так то, что мы трубим в шофар. Рав Цадик Гоен говорит из первых причин. Что означает трубление в шофар, его содержание? Содержание, когда короновали царя, то трубили в рог. Когда короновали царя Шломо, тоже написано, что трубили воитку. Трубили. То есть мы заявляем о том, что Бог царь, и мы принимаем царство Бога с нашего желания. Если можно так выразиться, то есть мы принимаем царство Бога. И интересно, Гемара говорит в Рош ха-Шана, Омар а-Бабу, Гома тыким бешейфор шо-айо, почему трубит из рога барана? Там, нет, написано, Тейким, где еще там лиху не орехом, приняли меня царем над собой. То есть это то, что мы делаем в Рош ха-Шана. Что значит принять Бога царем? Принять на себя царство Бога и принять на себя, подчинять свои желания приказам Бога. Это, так сказать, общее такое, общее чува. Подчинять свои желания в будущем приказам Бога. Это малхуйот, что мы говорим в Рош ха-Шана. Это общее такое, общее чува. Принять на себя, подчинять свои желания приказам Бога. Об этом можно дальше говорить. Про Малхуйот Рош ха-Шана тоже очень интересная тема. Но давайте вернемся к теме чувы. тшува, как я уже упомянул, есть тшува человека, который, допустим, в общем не знал и не соблюдал, может быть. Человека, который принимает на себя выполнять более аккуратно. Тшува может быть очень разно, в разных сторонах жизни. Это может быть между человеком и человеком, и по отношению к Богу. Тшува может быть иметь больше кавана в брахот, который мы говорим, более аккуратный и так далее. Так интересно. Когда мы стараемся делать тшуву перед Рош ха-Шана, между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, то у каждого из нас, в общем, мы же Барух ха-Шем соблюдаем, но у каждого из нас есть более сильные точки, сильные стороны и более слабые, правильно? Когда начинается перед Рош ха-Шана, между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, и человек начинает стараться быть лучше, себя изменять. Интересно, вы обратили внимание, в чем человек обычно становится лучше? А? Знаете в чем? В всех своих сторонах, в тех действиях, который он, в общем, у него довольно хорошо. А слабые стороны уходят из нашего поля зрения. Обратили на это внимание? Рассказывают, как в каком-то местечке жил-был фельдшер, и богач. Фельдшер, каждый же имеет свои сильные стороны и слабые. Фельдшер был очень добрым, помогал людям. Но относительно молиться в миньяне, приходить на уроки, это была его слабая сторона. Противоположность этому, богач в том местечке. Как раз приходил на меня и приходил на уроки. Но у него была другая слабая точка, слабая сторона. По его материальным возможностям он был в том местечке наиболее состоятельным. И по его возможностям помочь нуждающимся, это была его слабая сторона. Он не делал то, что он мог делать по своим возможностям. Приближалась Рош ха-Шана, между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Вы знаете, что происходило? Фельдшер становился еще добрее, а богач еще больше раскачивался в молитве. Как вы думаете, почему так происходит? А?
То, что ты понимаешь, что ты можешь этому следовать.
Говорят, по-видимому, это так. Каждому из нас намного приятнее видеть наши сильные стороны, чем слабые. А сильные стороны мы не хотим их видеть. Человеку хочется видеть свои удачи, а не
промахи.
Не промахи. Это одна сторона вопроса. Я думаю, вторая. У человека есть такая, не знаю, сознательное, подсознательное ощущение. Он не хочет это видеть. А что я могу с этим делать? Что вы от меня хотите? Такой я. Если смотреть действительно с открытыми глазами, что надо понять, что мы должны такие улучшать наши хорошие стороны, это очень хорошо. Каждому из нас и в хороших сторонах есть еще к чему совершенствоваться и расти вверх и вверх, несомненно. Но надо не забывать и о наших слабых сторонах. И это, наверное, наиболее важное. Когда мы что-то идем исправлять, надо думать о слабых сторонах тоже. Я не знаю, есть ли тут, сидит ли тут кто-то врач, но я хочу спросить всех, есть у человека, слава Богу, здоровое сердце, а почки не работают как надо, или легкие не работают как надо, это человек здоровый или нет? Все органы тела у человека, известно в медицине, должны работать хорошо, тогда он здоровый человек. То же самое. Есть мицвот между человеком и Богом. Есть мицвот между человеком и другим. У кого-то, например, идет легче мицвот перед Богом, у кого-то идет легче перед другими людьми. Это иногда у людей натура или привычка по разным причинам. Но чтобы быть действительно евреем, который действительно живет по Торе, все наши органы, я имею в виду духовные органы, должны быть здоровыми. И между человеком и Богом, и между человеком и другим человеком. То же самое могут быть люди, которые и есть разные стороны бен адам лахаверо, человеком и другим. Есть люди, которые, допустим, к окружающим относятся очень красиво и интеллигентно, а к домашним совсем по-другому. Такое тоже бывает. Человек должен обратить внимание на свои слабые стороны тоже. Еще одна из причин – это то, что у человека есть внутреннее, что человек на это не обращает внимания. Во-первых, не хочет обращать внимания. Хочет видеть красивые стороны свои. Некрасивые, не хочет видеть. А вторая сторона этого, у многих есть отчаяние. А что я могу сделать? Что от меня хотят? Что я могу делать? А по-настоящему, если мы посмотрим глубже, то даже если мы не можем исправить все и полностью, и в один момент постепенно изменяться и улучшаться мы можем. Вы знаете, что есть люди, которые идут с принципом или все, или ничего. В разных вопросах жизни. Или все, или ничего. Давайте назовем вещи своими именами. Если вывод из всего этого будет все, замечательно. Но, как правило, последствия от этого подхода это наоборот, ничего. Полностью совершенно в один момент я же не могу быть. Зачем же мне стараться? Впрочем, это видно иногда у детей. Даже если я постараюсь, я же не пойму это хорошо. Так зачем мне стараться? Смотрите, даже если человек не может все изменить и в один момент, но возможно изменить частично и постепенно. И, как говорится, поднимаясь по лестнице, мы поднимаемся вверх. Одна ступенька – это одна, но есть потом вторая, третья, и постепенно мы достигаем результатов. И есть разные пути работы над собой. Вот интересно, в Рош ха-Шана одна из сторон, что мы концентрируемся на необходимости, на важности, и то, что мы принимаем с полным сердцем Царство Бога. То есть мы с полным желанием принимаем на себя, что Бог наш царь, и мы подчиняем наши разные сиюминутные желания приказам Бога. Это общее такое принятие Царства Бога. Это тоже в определенной мере как чува. Принять на себя, подчиняться приказам Бога. Как работает над собой, это уже это второй вопрос. И человек, свои привычки человек может изменять постепенно. Известно про людей, которые по натуре легко сердились, по натуре, а на практике они преодолевали свой гнев. Известно так. Интересно. Папа зацал говорил, что по натуре у него есть натура сердиться. Но все, кто его знают, знают, что он не сердился. Интересно. Приводят про Рабмейша Файнштейна зацал. Приводит от его имени, что он говорил, что по натуре он сердился. Он был, так сказать, легок к небу. А на практике все знают, что Рабмейша Файнштейн был очень, имел большую терпеливость с самым разным людям. Есть пути, как над собой работать. Во-первых, есть человек... обращают внимание. Ну, есть книги Мусара, как, например, есть книга Шары Чувы. Приводится, что очень многие как раз в Эво и в 10 дней Чувы учат Шары Чувы. Она очень, очень пламенная книга, пробуждающая к Чуве. Известны слова... Ташбица, что нет еще кто. И он говорит про разных больших людей. Нет того, кто так воздействовал на сердца, приближаться, как Рабейну Гейна. Это слова Ташбица. Ну, есть известная книга Масилат Йешарим, Рабейша Хаим Гуцата, говорит определение про все ступеньки, как расти. Теперь, каждый из качеств, которым человек хочет работать, есть на это в Талмуде, в Медрашим, есть разные отрывки, Пиркей Авот намного есть, которые говорят очень, очень яркие, сильные слова об этом качестве. Известно, что Раби Соул Салантер говорил. Он говорил, что если человек хочет себя в чем-то, чувствует себя какую-то слабость в одном из качеств, если он будет повторять много раз один отрывок, который говорит к его сердцу, и будет говорить это с чувством, это будет влиять. Раби Соул Салантер выражался, что это влияет алкохот кеим, мутные силы, которые у нас есть. Говорят, что на современном языке известно же, что есть сознание, а есть подсознание. А кто сильнее? Подсознание сильнее. Говорят, что это как, наподобие как айсберг. Сколько находится над водой? над водой, а сколько под водой. Под водой больше. Человек прямо, человек может влиять на подсознание, но это не чувствуется так, не влияет так. А вот если человек повторяет это с чувством много раз, это влияет. Или, вот, например, насчет гнева есть разные выражения, которые человек может себе взять на вооружение. Я вам скажу. Человек, у которого язык лашон ха-кодеш или лашон ге-мары, очень хорошо, что он возьмет эти слова и будет говорить ему к сердцу. Человек, который с трудом понимает лашон ха-кодеш, может быть, я думаю, что хорошо, он может взять те же выражения, но в переводе. Это будет говорить больше к его сердцу. Есть, например, такое выражение про гнев. Гемара в Псахим. Коакоис. Каждый, кто сердится, им хахаму, если он мудрый, хохмосы им исталекес мимену. Мудрость от него убегает. Вим новью, а если он пророк, Навуатом исталекет мимену. Пророчество от него убегает. Гемара приводит больших людей. И когда они сердились, то мудрость уходила, и пророчество уходило. Мудрость уходила, гемара приводит от Моше Рабейну, что он рассердился. Между прочим, там приводит Рахаим подробно, что там, где он сердился, и тогда это в голове Матот. Он сердился на руководителя армии, и законы по кашированию посуды сказал Элазар. У Моше забылось это сказать. Рахаим на месте приводит, что во всех местах, где приводится, что Моше Рабейну сердился, он был прав. Знаете, многие говорят, когда они сердятся потом, а я же был прав. Допустим, ты прав, но написано, тот, кто сердится, и даже он прав. Так Рахаим это приводит. Мудрость от него убегает. Меня кто-то много лет назад спросил, а если человек чувствует себя дураком? Что он может потерять? Что ему терять? А мне кажется так. У каждого дурака есть немножко разума, который ему помогает в жизни. Так эту капельку разума, которую он имеет, он ее тоже теряет. Например, есть такое выражение, можно его повторять. Есть другое выражение. Рагзан. Особо я до, эла рагзану то. Тот, кто сердится, что он выигрывает? Только свою сердитость. То есть он не выигрывает на практике. Вот эти есть другие качества, которыми надо работать. Я сказал, допустим, насчет гнева. И тоже надо понять, что такие изменения внутренние насчет наших привычек не происходят в один момент. Но маленькие изменения, и человек над собой работает, обращает на это внимание, постепенно меняет. Вот, допустим, есть люди, у которых привычка, что они обычно опаздывают на время молитвы Бекнесете. Впрочем, если их спросят, почему вы опаздываете, скажите, я как немецкий педант, я, не такой педант. Но тут вопрос. Если это потому, что он не педант, один раз он должен прийти на 5 минут перед молитвой, а другой раз после молитвы. На удивление, обычно те, которые приходят поздно, приходят всегда поздно. Иногда можно использовать разные хитрости против самого себя. Одному человеку он обычно опоздал на молитву. Он себе сказал, знаешь, а что ты так теряешь, если ты придешь раньше? Этому человеку было важно не терять время в его внутренних ощущениях. А что ты потеряешь, если придешь раньше? Пока откроешь какую-то книгу и получишь, ну что ты потерял? Постепенно он приучился и стал приходить раньше и не опаздывать. Иногда человек должен иметь хитрости против самого себя. Или, например, ну понятно, что если человек, который привык сердиться, он встанет перед Рош ха-Шана или перед Рош ха-Шана Йом-Киппур и заявит сам себе, с этого момента я больше не сержусь. Вы верите этому заявлению? А? Нет. Но человек может себе сказать, я беру на себя в этом году работать, чтобы исправить мое качество гнева. Это серьезно. Он изучает насчет гнева, насколько это опасно, что плохого из этого выходит, может повторять выражения наших мудрецов насчет гнева, что человек теряет и так далее. И Рабби Исаул Саранта говорил, если повторять одно выражение, но с чувством и сердцем. И это постепенно влияет. Вы же знаете, что на нас подсознание влияет больше, чем сознание. А когда мы говорим с чувством, мы работаем даже над нашими чувствами, над нашим подсознанием. То же самое, одно из важных сторон, например, постараться говорить проход благословения на еду, после еды, после туалета. Говорить как говорится, по-человечески. Вот я вас спрашиваю, когда кто-то сделал другому одолжение, и он говорит ему спасибо, в какой форме он говорит спасибо, скажите? В такой форме, чтобы это было приятно слушать. Я не уверен, что все брахот мы говорим в такой форме. Впрочем, как-то я задал вопрос и не получил на него ответа. Есть две брахот, которые начинаются шиаком. Есть браха Баруха Туашем Алкину Мелаху Алам. Шиаком не я бедваром. Мы делаем на воду, на рыбу, на мясо. И есть браха Шиаков. Шиаков барали хвудо, которые говорят под хубой. Как-то я задал вопрос, почему браха Шиаков барали хвудо говорят с чувством, с напевом, так, а Шиаков не я бедворо, это как-то совсем по-другому. А в чем разница? Это браха, это браха. Это Шиаков, это Шиаков. Второй вопрос подобный. Есть браха Шайоцар, который мы говорим после посещения туалета. А есть браха Шайоцар, который произносит под хупой. А Шайоцар и Содом бехохмо. А Шайоцар, прошу прощения, я спутал. А Шайоцар и Содом бецалмей. Вискин реймимену биньяна деяц. Слышали эту браху под хупой? А в чем разница между этим Ашер Яцар и этим Ашер Яцар? Это выражение хвалы Бога, это выражение хвалы Бога. То человек может на это обратить внимание. Впрочем, браха, которая по Торе и по всем мнениям, это знаете, какая браха? Берхат Амазон, благословение после пищи. Это браха, которая по всем мнениям истории. На нее надо обратить особое внимание, чтобы говорить ее как надо. Есть еще такая... В один момент изменить это не практично, нереально. Значит, человек говорит, что он будет работать над этим. Это может постепенно, не только может, постепенно это изменит. И мы с кавану брахот. Это важное действие. Или, например, у некоторых людей одна из проблем, что они болтают, не думая и не обращая внимания, можно ли это говорить или нет. Я имею в виду запрет лашон ара. Интересно, Хафец Хаим издал свою книгу где-то приблизительно 150 лет назад. И, между прочим, его книга оказала большое влияние, сделала первый переворот, что это сделало, что люди хотя бы знают, что есть такой запрет в Торе. Что это запрет из Торы. И это из важных сторон. Быть осторожным, не говорить плохое о другом еврее. Я думаю, что многие уже в этом относительно остерегаются. В большой мере, так я предполагаю. Но улучшить есть что. Какой путь изменить себя в этом? Допустим, я говорю про человека, который вообще об этом, на это не обращал внимания и говорил автоматически. Очень просто. Если такой человек встанет и говорит, начиная с этого дня, я больше не буду говорить лашон ара, как вы думаете, это серьезно или нет? Нет. А если он говорит, я буду работать над этим, это серьезно. Как работает? Во-первых, изучать книги на эту тему. В первую очередь, книгу самого Хафец Хаима. Есть другие книги, переписанные на основании его. Изучать это. В нашем районе есть интересная группа женщин. Вы знаете, есть разные проблемы у людей. Проблемы со здоровьем, кто-то не находит щедух, у кого-то нет детей. Разные проблемы есть. Есть группа женщин в нашем районе, которые руководители этого. И собрали женщины несколько между собой, договорились. И кто-то курирует этим, и он обзванивает, просит, чтобы каждая из них приняла 2 часа не говорить лашон ара. В заслугу то, что такой-то человек, что выздоровел, например. Передают имя в заслугу этого человека, этого. Моя жена рассказала, что ее тоже включили в это. Знаете, какие 2 часа она выбрала? часы, которые обычно она спит. Но все-таки это усилило. Нет, она не говорит Рошонара обычно, но это усилило. Она взяла на себя. Почему? Когда человек какие-то часы следит за своим языком, это уже создает новый подход к тому, что человек говорит. Когда человек вообще не контролирует, он не чувствует и не ощущает, что он говорит. А когда какие-то часы он принял, то он уже начинает на это больше обращать внимание. Еще что я бы хотел сказать, что мне кажется, не то, что мне кажется, так я понял, что чува во всех сторонах важна, и надо обращать внимание. Но в первую очередь каждый человек должен знать свои силы, свое положение. Впрочем, человек должен знать и свои достоинства, определенно. Это укрепит его дальше, исправить недостатки. Реб Шлоймо Вольбезацал говорил так, выразился так. Человек, который не знает свои недостатки, он не знает, над чем работать, над чем ему надо работать. Человек, который не знает свои достоинства, не знает, какими инструментами он может работать. Одно из сторон, что человек должен думать, в своем самоанализе, который определенно каждый из нас делает, это обратить внимание на основное, чем этот человек занимается. Основные его функции в жизни. У каждого есть свое положение, свои функции в жизни. Если, допустим, человек, который шойхет занимается резней скота, обратить внимание, насколько он должен быть осторожен в проверке ножа и осторожен в том, что он режет и как. Допустим, это его основная функция. Это одна из центральных вопросов, что он должен на это обратить внимание. Мама, ее, как она за ним заботится, о муже, о детях, о воспитании их. Это центральное. У каждого человека есть свое центральная функция его в жизни, что он делает. Так прежде всего, когда человек делает самоанализ, он должен продумать про центральную его деятельность в жизни. Понятно, каждый из нас обязан во всей Торе. Но когда делает самоанализ, хорошо продумает то, что у каждого из нас центральное в жизни. И у каждого свое. Это то, что я хотел сказать несколько слов о путях чувы для людей, которые Борух Ашем, в общем, соблюдают и стараются соблюдать. Как продвинуться и улучшиться? Я просто сказал несколько слов. Если у кого-то вопросы, пожалуйста. Бог ото Адиной Элейну Мелех Ойлом, Шеакил Ние Бедвары.
Один вопрос. Насчет своих слабых сторон, это лучше спросить у супруги?
Это правильно. Супруга больше видит слабые стороны, чем человек сам. Но просить, ну, можно. Вы знаете, когда есть два друга, которые вместе стараются улучшиться, один спрашивает у другого, ну, вы говорите хорошо. Супруга больше видит слабые стороны мужа, чем он сам. Какие-то вопросы по теме, не по теме. Интересно, в Рош ха-Шана, ну, во-первых, я уже сказал, что мы не упоминаем грехи. Но не только это. Если вы посмотрите всю молитву Рош ха-Шана, я имею в виду молитва, которая составлена, молитва Шмона Исре. О чем там говорится? Вот молитва будних дней, есть первые три богословления, последние три богословления. Первые три богословления, как мы говорим о величии Бога, как Он оживляет мертвых и так далее, и так далее, о Его величии. Последние три мы выражаем благодарность. А в середине есть отрывки на все наши потребности в жизни. Чтобы был разум, мы вернулись к Богу, который, здоровье, парноса и так далее. А в молитве Рош ха-Шана говорится что-то о здоровье, о парносе. О чем говорит вся молитва? О царстве Бога. И чтобы мы просим Бога, чтобы весь мир признал Его царство. Это написано. Я упомянул пасук «Ашем Амрухо». У Бога царство, у Мишу Богим, обрасывает над народами. У Бога Мрухо, что хотят и признают его царство, это еврейский народ. У Мишу Богим, обрасывает над народами, народы, которые не хотят принять его царство, но над ними обрасывает. А следующий пасук, Бог будет царем над всей землей. То есть с приходом Машиаха все признают его царство. Все признают. Так мы молитвы Рошана мы заканчиваем. Будь царем над всем миром твоим почетом. И чтобы все признали твое царство. Каждый, у кого есть дыхание в его ноздрях, все скажут, все народы. Ашем Элокей Исраэль Мелех. Бог, царь Израиля, он о царстве. То есть мы просим о царстве Бога. Мы не просим, нет упоминания в молитве об этом. Что это так и значит? Это же день суда. И в этот день решается все, что произойдет в будущем году, правильно? А мы ни о чем не просим. Я сейчас говорю, что в тексте молитвы ничего не упоминается. Наши мудрецы не установили. Что это значит? Как это понять, а?
Если Всевышний, он знает, что нам необходимо, что нам нужно для нашей реализации, мы проявляем доверие.
Мы принимаем его царство с радостью. И при коронации тот, кто принимает и коронует царя с радостью и с полным сердцем, то отношение царя к нему тоже особое. Это в этом содержание этого. То есть мы не занимаемся этим. Еще раз, я не говорю, что нельзя просить личные просьбы. Это целое обсуждение в Поске. И обсуждение стоит, не стоит, можно, нельзя. Две темы. Но в любом случае, в тексте, который наши мудрецы установили, этого нет. В тексте самой молитвы этого нет. Отсутствует. Вы обратили внимание? Это интересно? То есть мы занимаемся тем, что коронуем Бога. Если кто хочет, то может просить личные просьбы. Но в самом основном тексте молитвы это отсутствие.
Это уже детали.
То есть это основное содержание этого Рош ха-Шана. Поэтому и не упоминается там ни о грехах, ничего. Йом-Кипур – это другое. Йом-Кипур – это день самоанализа и очищения. Йом-Кипур мы, да, упоминаем грехи, и там мы говорим, что мы просим прощения за то и так далее. Йом-Кипур – это имеет другую форму. А в Рош ха-Шана это… Можно выразиться, как чувак хвалит общее, как чувак. Мы полностью принимаем на себя Царство Бога. Да.
А меня всегда интересовал вопрос, почему у нас сначала идет Рош ха-Шана, а потом Йом-Кипур. Почему? Логично, может быть, нужно было сначала очиститься, быть чистеньким, а потом перед таким представителем сделать.
Но многие это спрашивают, ваш вопрос. Я думаю, что вы не первый. Кажется, говоря, что прежде всего мы принимаем Царство Бога. И как бы содрогаемся отсюда. А потом уже приходим к Йом-Кипуру, более частному самоанализу и просьбе о прощении.
Когда Всевышний ближе к человеку, в Рош ха-Шана или в Йом-Кипур?
Конечно, в Йом-Кипур больше. Йом-Кипур – день, что Бог особенно близок к нам. И Йом-Кипур имеет особую силу прощения.
Прощения просить. Как просить? Когда мне просить лучше, в Рош ха-Шана или в Йом-Кипур?
А кто сказал, что вообще надо просить?
Нужно просить.
В Рош ха-Шана в самом тексте молитвы ничего не написано.
Своими словами.
Хорошо, смотрите, я вам скажу, приводится, я не хотел в это входить, но есть прямо противоположное. Насчет Рош ха-Шана есть, например, Зоар известный, что когда речь идет о Царстве Бога, а кто-то просит свои просьбы, это как-то странно и неуважаемо. Так есть такой зло. Слышали об этом?
Гав-гав.
Что?
Гав-гав.
Так приводится. Приводится от больших людей, что в наше время, когда есть суд, и человек должен ощущать, что есть суд. Если он не просит, это совсем неестественно, что он не просит. Так приводит от Рабисова Савантара. Это известное обсуждение об этом. Но в любом случае в тексте молитвы это отсутствует. Йом-Кипур – это день, что Бог особенно близок к нам. Это день особого потенциала чувы и особой близости Бога. Сейчас 10 дней Мершона и Йом-Кипур тоже особые дни, которые надо использовать. Вы полностью правы. Рош ха-Шана, это Мишна говорит. Бехот, бетиши, колбойлом. Все, кто приходит в мир, эмбриофоном, проходит кивный морин, как овечки. Все проходят. То есть весь мир. Йом-Кипур, противоположность этому, относится только к еврейскому народу. Это написано в самой Торе. Киим ха-Кипурим, день прощения. Хаперагихем, просить на вас, лифне ашем кехем, перед Богом вашим Богом. То есть подчеркивается, что Йом-Кипур – это подарок Бога еврейскому народу. А вообще, это подарок Бога еврейскому народу. А вы знаете, откуда начался Йом-Кипур? И откуда начались вот эти 40 дней особых между Рош ха-Шана и Йом-Кипур? Знаете, откуда? Приводится, что когда Моше поднялся в третий раз на гору Синай молиться за еврейский народ, он поднялся в Рошхода Шау и спустился в Йом-Кипур со вторыми скрижалями. И с тех пор этот месяц Аву был как-то особой близости Бога, а Йом-Кипур день, особый день прощения. Йом-Кипур имеет особую силу.
Вопрос, как наша чува должна как-то отражаться на всем мире, или у всего мира есть доступ к чуве, поскольку они тоже судятся?
Смотрите, я в этот вопрос я не очень знаю четко. С одной стороны, мы же говорим, мы читаем Мафтирьейна, и там говорится о чуве жителей Ниневы. В Йом-Кипур мы это читаем. Теперь вопрос, помогает это в этом мире или в будущем тоже, я не знаю. Я четкого ответа я не знаю. Но есть разница. Здесь чува еврейского народа и их действия влияют на весь мир. Чува других народов, может быть, влияет на них, но не на весь мир. Это же пишет уже Рав Мойше Хаим Луцато. Есть еще вопросы?
А когда началось Рош ха-Шана? Когда первый раз мы начали соблюдать Рош ха-Шана?
Начали соблюдать Рош ха-Шана, как написано в Торе. Но сам день Рош ха-Шана приводится, что это день создания первого человека. И он тоже согрешил, и Бог ему принял его чуву. То есть приводится так. Нет понятия царя без понятия народа. А что значит народ? Народ, который может подчиняться царю, а может не подчиняться. Пока были только светила или растения, и птицы, рыбы, животные, у них, в принципе, у них нету свободы выбора. Понятие царя, это началось, когда был создан первый человек. И у первого человека была свобода выбора. Тогда началось царство Бога. Царство – это когда есть кто-то, который имеет свободу выбора. А это имеет только человек. Ни животные, ни птицы, ни рыбы, и даже ни ангелы не имеют свободы выбора. Какими они есть, такими они есть. У них есть свои инстинкты, свои, но не выбор. Выбор начался с создания первого человека. Так первый Рош ха-Шана, это, в принципе, это относится к созданию мира. Ведь Рош ха-Шана – это шестой день творения. То есть мир был создан 25-го июля, а Рош ха-Шана – это был первый Тишрей, это был первый день создания первого человека. Еще вопросы?